страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов. Сегодня четверг, 25 апреля. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша команда эфира. И сегодня чистый четверг. Сегодня в церквях по православному календарю, но и не только на самом деле в православных, а в самых разных христианских церквях здесь, в России и в других странах вспоминают страсть, не страсть еще, тайную вечерю Христову и то, как он призвал своих учеников, то, как он преломил хлеб и принял этот хлеб и эту чашу. И мы готовимся также к размышлению о страстях Христовых в подготовке к празднованию его светлого воскресения. Тут надо помнить очень важную вещь, что все, что происходит в эти дни, на самом деле подводит нас лишь к одному и самому важному. Иногда приходишь в церковь и разговариваешь с верующими людьми, и складывается такое ощущение, что Христос, он так и вот остается на кресте, что он так и не воскрес. Но мы с вами видим крест Христа, мы с вами размышляем о кресте Христовом для того, чтобы проповедовать его воскресение. Это как с грехом, да, мы с вами должны, нам с вами важно увидеть всю глубину греха, увидеть всю глубину падения человека в грехе для того, чтобы увидеть всю глубину благодати Божией. Потому что если я не совсем грешник, тогда мне Бог-то и не совсем нужен. Но штука-то в том, что я совсем грешник, я безвозвратно грешник, я абсолютно потерян без Бога. Ничего, кроме вечного осуждения, мне в этой жизни не светит. И поэтому я и уповаю на Бога, понимая, что никакого другого упования у меня в этой жизни нет. Мы с вами говорим о том, как Иисус дал этот хлеб, дал эту чашу, о том, как Иисус праздновал Пасху вместе со своими учениками, и ученики будут возвещать и его смерть, но будут возвещать его смерть до того, пока будут пить новое вино, пока мы с вами будем пить новое вино в Царстве Бога Отца, в Царстве Небесном. Вот тогда это совершится. И пока мы возвещаем смерть Христову, мы возвещаем воскресение Христова. Ну, а мы с вами сегодня продолжаем читать первое послание к Коринфянам. Кстати, уже после Пасхи, но на самом деле тоже ведь праздник продолжается, да, вот мы говорим о воскресении, мы возвещаем воскресение в любое время. Но вот мы с вами дойдем до 15 главы первого послания к Коринфянам и будем рассуждать о том, что было бы или что если, да, вот о том, что если Христос не воскрес. И это будет очень и очень важное рассуждение апостола Павла. А пока он будет говорить о положении мужа, жены или мужчины, женщины. Сегодня будем об этом говорить. Будет говорить он о главенстве, будет говорить о покрытии головы. И надо понимать, что рассуждает об этом апостол Павел в контексте всего послания. Иными словами, в Коринфе была серьезная проблема. Люди считали себя духовными, но при этом далеко не были таковыми. Они ведут себя как плотские христиане. И апостол Павел говорит с ними как с плотскими, потому что как с духовными он с ними говорить еще не может. Среди тех проблем, которые были в Коринфе, была и проблема разделений. И вот апостол Павел говорит о том, как решается эта проблема, как обретается христианское единство. Разумеется, христианское единство обретается во Христе. И конкретные проявления этой проблемы мы с вами читали о взаимоотношениях между людьми, которые, не знаю, более сильны в вере, или теми людьми с другой стороны, у которых есть определенные слабости. Мы с вами читали о том, что наша свобода имеет ограничения, и эти ограничения вызваны заботой о брате или сестре, заботой о том, чтобы не стать соблазном для другого человека. Ну и дальше, вот в этом контексте, стоит вопрос об отношениях между Богом Отцом, Богом Сыном Иисусом Христом и также мужем и женою. Интересно, что все эти отношения возможны, возможны только под водительством Святого Духа. Об этом и рассуждает апостол Павел. Из-за косынок, из-за платочков есть немало споров. Это также примерно как споры по поводу длины юбок. Это также примерно как споры по поводу того, какие песни петь, какие не петь, какую музыку слушать, какую не слушать. И я понимаю, что сегодня у нас будет немало отзывов от вас. Я бы хотел, чтобы сегодня мы послушали и поразмышляли над тем, о чем говорит апостол Павел. Но, естественно, если у вас будет желание написать, высказаться, мы прочитаем ваши письма. Часть, я думаю, сегодня, в конце эфира, часть уже завтра. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете также писать через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И другие сообщества, другие места – также в «Одноклассниках» и в YouTube, где идет трансляция этого эфира. А мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы преклоняемся пред Тобой сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты отдал за нас тело свое, пролил за нас кровь свою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты первым прошел через смерть и за то, что Ты воскрес из мертвых, открыв и нам путь к воскресению. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, Ты слышишь нас. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем видеть Тебя и наслаждаться, и возрастать, и пребывать в Тебе. Господи, благослови сейчас нас, когда мы будем читать Твое Слово. Меняй нас, направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 499-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Я вспоминаю членское собрание в одной церкви. Это была такая очень традиционная баптистская церковь. Я думаю, что сейчас вряд ли где-то это еще увидишь. Это было в конце 90-х годов. Там молодой пастор начал говорить в церкви про то, как вот нам нужно идти вперед, нам надо решать технические вопросы, начинать, да-да, тогда еще интернет-служение и так далее. Ну вот, и он все это говорит, а потом встает какая-то вот женщина из церкви и говорит: ну, это все мы, конечно, решим и обсудим. Давайте только сначала все-таки разберемся, почему у нас некоторые молодые христианки взяли моду на богослужениях голову не покрывать. Но вот эта вот история про платочки, о которой мы сегодня будем говорить, я понимаю, что кто-то из вас согласится с тем, что я скажу, кто-то нет. Но все же я должен об этом сказать, это действительно важно. Апостол Павел говорит о ситуации, сложившейся в Коринфской церкви. И хотя есть совершенно четкое применение и для других церквей, я все-таки склонен полагать, и таким образом интерпретирую для себя и в проповедях также Священное Писание, что речь идет о Коринфской церкви прежде всего, о тех моментах, которые касаются Коринфской церкви. Более того, этот текст связан с предыдущими главами, главами, которые говорят о свободе. Вы помните о серой зоне? Вы помните о том, что есть вещи, которые для христианина вполне позволительны, но эти вещи для христианина не полезны. Вот в этом контексте и следует понимать также 11 главу первого послания к Коринфянам. Апостол Павел начинает разговор о том, что «хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос», и мы уже сказали по этому поводу, что пока мужчина не станет христианином, он не стал настоящим мужчиной. Дальше. «Жене глава муж», и действительно, жена отвечает мужу, жена повинуется мужу, если этот муж по-настоящему любит ее и подчиняется Христу. Дальше. А Христу глава Бог. И мы с вами говорили как раз в конце предыдущего выпуска о том, что Христос отказался от прерогативы своей божественности и частично даже отказался от последствий действия своей божественной природы ради того, чтобы спасти нас, ради того, чтобы совершить вот это дело искупления. А дальше апостол Павел начинает говорить о ситуации Коринфской церкви. И как только кто-то переносит вот это на современность, я задаю вопрос. Скажите, шокирует ли вас 4 стих? «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою, постыжает свою голову». Внимание! Вас шокирует этот текст? Если нет, то вы ничего не поняли. Это один из самых шокирующих стихов в первом послании к Коринфянам. Вспомните, пожалуйста, фотографии или киносъемки. Вы наверняка это видели. Евреев, которые молятся у стены плача. Это нормальное еврейское место для молитв. Что у них на голове? Как молятся мужчины-евреи? У них покрытая голова. Теперь шок 4 стиха. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». Иными словами, в церкви мужчины будут молиться и пророчествовать с непокрытой головой. И мы к этому привыкли, это для нас нормально. Но при этом мы с вами видим, насколько это противоречит тому, в чем жили евреи, в чем живут евреи до сих пор, и в чем вырос сам апостол Павел. То есть он, приходя в Коринф, говорит, вы признаете главенство Иисуса Христа, вы не покрываете голову. Кстати, знаете, почему Моисей закрывал свое лицо, когда вот он сошел с Синая, он встретился с Богом, Бог ему открылся, мы об этом читаем в книге «Исход». Да, и вот он покрыл свое лицо. Он покрывает свое лицо по двум причинам. Первая причина в том, что в нем отражается Божья слава. Этой Божьей славы увидеть нельзя было. А потом он покрывает свое лицо, потому что Божья слава начинает постепенно отходить. И также было нельзя, чтобы люди видели вот это. Действительно, молитва в Ветхом Завете была молитвой с покрытой головой. Для мужчины также естественно. Но апостол Павел говорит, что мужчине глава Христос, и мужчина молится с непокрытой головой. А теперь мы идем дальше и читаем 5 стих. И тут тоже есть шок. Но чтобы этот шок осмыслить, еще раз один момент из 4 стиха. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою». Значит, вот дальше говорится, как он постыжает, да? Но пока обратите внимание на «молящийся или пророчествующий», где по контексту очевидно в церкви. Я думаю, что здесь проблем нет. Если здесь проблем нет, то как быть с 5 стихом? «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Давайте сначала стиха. «Молящаяся или пророчествующая». Где Да в церкви, конечно. Да, наверное, не только. Но если вы просто возьмете 4 и 5 стих, то нужна очень серьезная экзегетическая эквилибристика, чтобы доказать, что вот мужчина может молиться и пророчествовать в церкви. Это 4 стих. А женщина не может. И там точно не про церковь. Это 5 стих. Апостол Павел ни в коем случае не говорит здесь о том, чтобы женщина не молилась, не пророчествовала в церкви. А как же жена в храме да молчит или женщина в храме да молчит? А до этого мы еще дойдем. Мы об этом еще обязательно поговорим. Пока нас интересует послание к Коринфянам. Разница заключается только в том, что мужчина молится с открытой головой, женщина с закрытой, с покрытой. Почему? Я думаю, что ответ на этот вопрос будет совершенно очевиден в связи с ситуацией в Коринфе, в самом городе. И прежде чем на него отвечать, скажу еще вот о чем. Некоторым кажется странным, что Бог дает указания по поводу столь простых и понятных вроде бы вещей, как наша одежда. Скажу вот что. Богу очень важны все сферы нашей жизни, в том числе и то, как мы живем. Ему важно все, даже самые интимные подробности нашей жизни. Все это должно отражать действие Бога. И поэтому апостол Павел, отвечая на вопрос Коринфян, говорит и о покрытии головы, говорит и об этих покрывалах. Он говорит о том, что женщина может и молиться, и пророчествовать, то есть проповедовать. Я знаю женщин, которые имеют дар учителя. Я знаю одного проповедника, которому говорят: «Знаешь, вот ты, конечно, хорошо заботишься о людях, проповеди у тебя, правда, скучные. А вот жена твоя проповедница от Бога». Я вам скажу, что дисквалифицирует женщину от проповеди. Я, кстати, убежден, что женщинам во многих случаях действительно надо помолчать. Вы скажете: «Как? Только что сказал, что может проповедовать?» «Да». «А теперь говоришь, что надо помолчать?» «Да». Женщину дисквалифицирует от проповеди не то, что она женщина, а то, что она не признает авторитет мужчины. Вот это ситуация Адама и Евы. Когда Ева решает: «Я сама скажу, я сама сделаю, и Адам пойдет за мной». Тот факт, что это женщина, конечно, не дисквалифицирует от проповеди и от служения, активного лидерского служения в церкви. Дисквалифицирует, когда женщина начинает кричать, когда женщина начинает абсолютно неуважительно, с пренебрежением относиться к мужчине. Вот это дисквалифицирует ее сразу. Вы меня спросите: а что, женщина может быть пастором? Нет, не может. Но только по другой причине. Опять-таки до этого мы с вами дойдем. Давайте не торопиться, хотя я понимаю, что мы коснулись некоторых весьма противоречивых тем. Еще один момент, который здесь нужно помнить, как я уже сказал, это коринфская ситуация, вот ситуация в коринфской церкви. Женщина, которая молится или пророчествует с непокрытой головою, мы читаем это как если бы она была обритая. Дело в том, что в Коринфе обритыми ходили проститутки. Это храмовые проститутки, это вот эти так называемые жрицы. Я знаю, что некоторым не нравится, когда в христианском контексте звучит слово «проститутки». Ну что, я жрицами, что ли, их должен буду называть? Нет, не буду. Вот эти женщины ходили в совершенно конкретных одеяниях. И для Коринфа вот эти одеяния были таким звоночком, свидетельствующим о нравственном или безнравственном облике этой женщины. Маленький-маленький такой пример. Женщина в России, которая ходит в мини-юбке, которая ходит в такой, не знаю, футболочке на лямочках. Причем даже не в России, а в крупных городах. Вот просто вот Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, возьмите другие крупные города. Причем она это может делать уже начиная в апреле, а некоторые еще раньше. Я вас уверяю, она это делает не потому, что ей жарко. Она это делает по другим причинам. Если женщина приходит в церковь в таком одеянии, есть смысл ей сказать. Я думаю, муж прежде всего должен ей сказать, или мужчина должен ей сказать о том, что она не права. Она действует так, как не надо действовать, поступает так, как не надо поступать. А вот теперь та же ситуация, та же одежда, но женщина приходит в этой одежде в церковь, ну, например, на Гавайях, в июне или в июле. Ничего плохого у нее точно нет на уме, ей просто жарко. Вот эти вещи надо учитывать. Странно смотрится, когда мы начинаем переносить, допустим, вот привычки одежды из Калифорнии в Москву, Санкт-Петербург, а то и в Новосибирск. Не смотрится это. Неправильно это. Необходимо учитывать те реалии, которые есть. И необходимо учитывать то восприятие, которое существует в данной конкретной стране, в данном конкретном регионе. Проблема коринфских женщин не столько в одежде, сколько в неподчинении. 6 стих. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Иными словами, одежда была связана здесь совершенно конкретным общественным статусом. А может ли эта женщина сказать: «Да я верующая, мне вот, грубо говоря, все равно, какой там общественный статус. Я верующая, я сама все это буду решать». Может ли она так сказать? Да, конечно. Имеет ли она такую свободу? Да, конечно. Мы с вами уже читали об этой свободе. Но у нее также есть и определенные обязательства. И эти обязательства связаны с любовью, с тем, как она относится к окружающим людям. Она не скажет об этом и не поступит так, потому что с уважением относится к тем, кто ее окружает. Вот это важно, это необходимо помнить, когда мы говорим о свободе. Я видел ситуации, когда молодая девушка выходит на поклонение, она вокалист в группе поклонения церкви, но она выходит как на подиум. Она держит себя как на подиуме. Я был на христианской конференции, когда во время поклонения парни молодые, 18-19 лет, студенты, вот они стояли и во время поклонения, простите, пожалуйста, но я приведу этот пример, они рассматривали формы двух девчонок, которые обычно в терцию друг от друга вели вокальные партии в этих самых песнях поклонений. Самое страшное, что девчонки не понимали, что они делают. Ну, или, по крайней мере, одна из них не понимала. По поводу другой, которая постарше и пела вторым голосом, у меня все-таки подозрение, что она понимала. Первая, наверное, нет. И вот это как раз ситуация, когда действительно кто-то должен объяснить. Очень жаль, что не объяснили.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу здесь обратиться к другому фрагменту Священного Писания. Это послание к Титу, 2 глава. То, о чем мы говорим, это ведь не только к девушкам относится. Это относится к женщинам любого возраста. Более того, определенные требования и совершенно конкретные требования относятся и к мужчинам тоже. И я прочитаю, начиная с 1 стиха 2 главы. «Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность и так далее. Вот вам отношения внутри церкви. И тогда приходит гармония. Это настоящая гармония, о которой говорит апостол Павел. Гармония, которой как раз не хватало в Коринфской церкви. Там женщины говорили: «Все мне позволительно». Однако Павел продолжал эту историю и говорил о том, что да, но не все полезно. Есть такое понятие, которое сегодня довольно распространено. Оно происходит от английского слова «sex-appealing», «sex-appealing woman». По-русски говорят «сексапильная женщина». Она привлекает своей сексуальностью. Однако, читая Священное Писание, мы понимаем, что сексуальность – это не то, чем нужно привлекать. Первое послание Петра, 3 глава, 1 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Ну и дальше примеры святых жен, про которых мы читаем здесь. Например, в 6 стихе упоминается Сара. Я как-то слышал совет, который меня просто поверг в шок. Психолог, христианский психолог, ведет передачу. К счастью, не у нас. Это была американская радиостанция. Но там история была такая. Звонит в эфир женщина и говорит: «Вот мой муж насмотрелся всякой порнографии, на меня не обращает внимания. Что мне делать?» И психолог, с позволения сказать христианский психолог, но христианского там ничего нет, начинает говорить: «Ну вот, ты должна быть более привлекательна для него. Носи мини-юбки, носи глубокие эти самые вырезы, да, вот будь привлекательной в сексуальном плане, и тогда он не будет смотреть свою порнуху и будет смотреть на тебя». Ничего глупее и страшнее этот психолог не мог сказать. Знаете почему? Потому что он призывает эту простую женщину соревноваться с порноактрисами за внимание своего мужа. Это абсолютно проигрышная история. Этому мужу нужна не порноактриса, в которую превратилась его жена. Этому мужу нужна серьезная помощь в выходе из этой порнозависимости. Дорогие женщины, не пытайтесь таким образом покорять мужчин. Да, на какой-то момент у вас будет успех. Да, сколько-то вот вы продержитесь. Но это очень-очень быстро пройдет. Читаем дальше 7 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Это все-таки не только первенство мужа здесь, а и ответственность, которую берет на себя муж. И, кстати, ответственность мужчина может взять на себя только тогда, когда он со Христом. 9 стих. «И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для ангелов». Часто спрашивают, что же это значит. Я не знаю. Но, очевидно, каким-то образом ангелы смотрят на нас и видят славу Божию в том, как устроен этот мир. Почему-то это важно. И я доверяю Богу, который просто говорит, что это важно. Кстати говоря, покрывало на голове, там, платочек и так далее, совершенно ничего не значит, если этой власти нет в сердце. Вот женщина, которая с покрывалом на голове пилит своего мужа, На самом деле, слушай, либо перестань пилить, либо сними ты это покрывало. 11 стих. «Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога». Апостол Павел говорит очень важную вещь. Потому что, когда начинается вот эта история, начинаются все вот эти обсуждения, и люди говорят, ну вот, жена не такая важная, как муж. Это глупость полная. Отношения в браке – это отношения взаимности. Да, жена не должна привлекать внимание мужчины прежде всего через вот какую-то половую сексуальную привлекательность. Но муж должен обращать внимание на жену в принципе. Мужчина, который смотрит порнографию, вместо того, чтобы обращать внимание на жену, или смотрит порнографию, когда у него еще нет жены, на самом деле подрывает, просто подрывает свою семью. 13 стих. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Знаете, если кто-то подойдет ко мне и запустит руку в мои волосы и испортит мне прическу, большее, что я сделаю, это просто возьму, приглажу себя рукой и пойду дальше. Если же кто-то залезет вот так же и испортит прическу женщине, это будет все. Это будет серьезно. Здесь Павел говорит, природа учит. Да, действительно так оно устроено. Обратите, пожалуйста, внимание, как трепетно относятся женщины к своим волосам. И апостол Павел продолжает. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая. Ни Церкви Божией». Он говорит, я не собираюсь устраивать здесь споры. Есть вещи, которые, ну вот, они не могут стать предметом спора. Мы не будем тут возражать. Хотите, имейте свое мнение. Я высказался. Я вспоминаю историю, которую хотел бы сегодня закончить. У нас в университете преподавал один чрезвычайно интересный человек. Он был членом-корреспондентом Академии наук, одним из выдающихся лингвистов своего времени. И он преподавал молодежи. А молодежь была зубастая, но иногда не очень умная, не очень образованная. И вот он как-то прочитал свою лекцию. «Спасибо, есть вопросы?» — говорит он. «Вы знаете, я хочу возразить». Встает какой-то парень, начинает возражать. Говорит долго-долго, на что профессор отвечает. «Знаете что? Давайте мы к этому разговору вернемся лет через 40. Я, правда, может быть, уже не вернусь, но вы вернетесь. А пока предлагаю разойтись по домам». Это был один из самых мудрых ответов. Потому что спорить с тем парнем в той ситуации было бесполезно. Но преподаватель был уверен, что семя понимания в его разум уже посеяно. Так же и Бог сеет семена мудрости в наш разум и наше сердце. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну вот такая история, друзья. Я понимаю, что, может быть, подход, который вы сегодня слышали, достаточно необычен. Потому что я напомню также, что передачи эти готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи, и я делаю эти передачи, потому что согласен с его подходом. Дело в том, что многое здесь, многое в том, о чем пишет апостол Павел, связано именно с конкретной ситуацией в Коринфской церкви. Вот в Коринфской церкви были определенные проблемы, но также послушание или принятие власти, даже скорее не послушание, именно принятие власти или принятие авторитета, выражалось в том, что вот было это покрывало на голове, а женщина носила это покрывало. И, кстати, здесь важная история, и для ангелов тоже. Сегодня в разных культурах это может быть по-разному. Это может быть покрывало, это может быть что-то другое. Но в любом случае это принятие авторитета. Вот когда мы говорим об авторитете, оно незыблемо. Оно действительно незыблемо. Может ли женщина делать то-то и то-то и то-то в церкви? Может, если она находится под авторитетом мужчины. И это безопаснее. На самом деле, тут вот не прозвучало этой мысли в эфире. Я сейчас ее выскажу, но сначала напомню, что вы нам можете писать на сайте, вы нам можете писать также в наших группах ВКонтакте и Фейсбук. И у нас сегодня больше времени осталось, чем обычно. Поэтому, а давайте мы ваши звоночки попринимаем, а? Значит, да, если вы хотите позвонить и высказаться, спросить, сказать, возразить, только по телефону, сегодня только по телефону, 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp не будем задействовать сегодня, поэтому номер не называю. 8-800-333-1706, звонок бесплатный на всей территории Российской Федерации, в том числе и с мобильных телефонов. Так вот, то, о чем говорит апостол Павел, он фактически говорит о следующем. Вот эта власть, которая находится, которую принимает женщина, этот авторитет, который, мужчины, который принимает женщина, на самом деле это ведь благо. Это благо для женщины, это благо, потому что она чувствует себя в безопасности, она чувствует, что о ней заботятся. Так, собственно, и было все создано изначально, так Бог и установил изначально. Выходя из-под авторитета, она выходит не из-под деспотической власти, она выходит из-под заботы. Хотя, конечно, в нашем греховном мире часто как раз забота подменяется вот этой деспотической властью. Вот, пишет Сергей Казаченко, истинно духовные люди должны ходить голыми, как Адам и Ева в раю. Я вам напомню, Сергей Казаченко, я не знаю, с чего вы это взяли, но я вам напомню, что да, наверное, вы были бы правы, если бы не было грехопадения. Вот поскольку произошло грехопадение, Адам и Ева, вы помните, что они делают? Они берут листья, они находят листья, они сплетают себе опоясание, и вот это опоясание они пытаются использовать для того, чтобы даже не себя прикрыть, а свое греховное состояние прикрыть. Они пытаются уйти, они пытаются сделать так, чтобы их не видели, а так, чтобы их не замечали. А дальше одна из удивительных вещей, которая там в принципе происходит, потому что Бог берет и делает им одежды из кожи животных. Бог прикрывает их, Бог сам одевает их. И, кстати, из рая они тоже должны уйти. Бог выселяет их из рая, поэтому вот в раю-то уж точно мы в данный момент в земной жизни не оказываемся. В вечности окажемся. Но это другая история. Так вот, что здесь удивительно. Бог одевает их, и Бог дает им кожаные одежды. Откуда взялась кожа? Откуда взялись эти кожи животных? Была пролита кровь. Я считаю, что, и не один я так считаю, естественно, да, что Бог не из ничего создал эти одежды, Бог не из ничего это устроил, Бог пролил кровь животных, таким образом, сразу показав Адаму и Еве, что да, за грех будет пролита кровь, и грех будет искуплен или может быть искуплен кровью. Ну, такое предвестие Иисуса Христа, предзнаменование того, что потом Бог сделает. И вот мы с вами об этом, кстати, будем говорить, мы к этому вернемся, когда дойдем до второго послания к Коринфянам. Там ведь удивительная история. Уже давая закон Израилю через Моисея, Бог показывал вот этот важный, вот эту важную вещь. Он показывал, что, ну, во-первых, люди настолько греховны, и планка закона настолько высока, что невозможно этой планки достигнуть. Вот прыгнуть так высоко вы не можете. Во-вторых, он показывал, что есть мостик, что есть то, что вас приведет в послушание Богу, что установит мир между Богом и людьми. Это жертвенное животное изначально, да, причем не просто сама кровь, а покаяние. Тот факт, что я признаю себя грешником, я обращаюсь к Богу, я прошу Господи, прости меня. И вот тогда все это начинает иметь смысл. И таким образом мы указываем на жертву Иисуса Христа. Бог подводит нас к тому, что совершится для ветхозаветных людей еще в будущем. Для нас это уже совершившееся. Это то, что мы вспоминаем как раз в эти пасхальные дни. Это жертва Иисуса Христа за наши с вами грехи, за грех всего человечества, жертва, которую мы можем принять. У нас есть такая возможность. Когда мы говорим о первой главе, о первом послании к Коринфянам, 11 глава, есть еще один момент. Мы много рассуждаем об отношениях между мужем и женой или между мужчиной и женщиной, но давайте не забывать еще одно. Вот отношения между человеком и Христом, отношения власти, отношения подчинения, отношения такие, когда муж, мужчина, прежде всего, более всего, ищет Христа, он более всего ищет общение с Богом. Вот этого нам сегодня тоже не хватает, да? И когда начинаются разговоры о том, в чем подлинное мужество, да, что такое настоящий мужчина, светские люди начинают, ну, в зависимости от своего уровня образованности, искать самые разные ответы на этот вопрос. Кто-то скажет о том, что, ну, это человек успешный, кто-то скажет о том, что это человек, делающий карьеру, кто-то скажет о том, что это человек надежный, и более или менее, больше или меньше истины в этих утверждениях будет, но это не будет то, что исчерпывает суть мужчины. Когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 11 главу, выясняется, что мужчина — это тот, который любит Господа. Это тот, в жизни которого есть Христос. Пока в жизни нет Христа, все остальное, в общем, не имеет смысла. Это то, кстати, о чем мы сегодня говорили в нашей беседе, и то, что порою не подчеркивают. Я склонен как раз в этом фрагменте подчеркнуть именно вот этот момент, что подлинный мужчина, да, это мужчина, который, или мы становимся мужчиной тогда, когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу. А в мире все передернуто. Некоторые даже скажут, что мы становимся мужчиной, когда либо вступили в брак, либо есть люди, которые даже скажут, что человек становится мужчиной после первой интимной близости. И это все чушь полная. Потому что, наверное, каждый из вас видел таких мальчиков. Они так и остались мальчиками. Им, может быть, по 30, 40, 50 лет. Но они мальчики. Они не знают Христа. И тогда у женщины возникает вопрос, особенно у женщины-христианки, возникает вопрос, и как мне быть, и что мне, собственно, по этому поводу делать. Александр пишет, насколько жена воспринимает авторитет мужа, видно по верующим женам любых конфессий, читавших оного мужа Павла и не покрывающих голову после этого. Вот и вся духовность. Что прописано? Непрестанная молитва и покрытая голова. Что вижу? Именующихся христианками жен с непокрытыми головами. Вывод об уровне их духовности очевиден. Уважаемый Александр, если вы делаете выводы о духовности по покрывалу на голове, то мне вас, Александр, жаль. Мне вас очень жаль, Александр, потому что даже Павел таких выводов не делал. Единственное место, где вот так подробно об этом говорится, это как раз первое послание к Коринфянам. Но тут есть еще одна вещь. Опять-таки, мы с вами к этому подходили сегодня. Я еще раз это должен повторить в данном случае. Принятие авторитета, да, действительно, принятие мужчины как человека, который мужа, как человека, который Богом поставлен для этого? Да, естественно. Но ни один из нас не может говорить: «Жень, слушай, знаешь что, вот у тебя непокрытая голова, ты вообще не духовна». Потому что даже волосы используются как покрытие головы. И я понимаю, что по этому поводу есть самые разные мнения, но, Александр, я думаю, нет смысла и нет основания говорить о духовности и бездуховности на основании того, что там покрыта голова или нет. Есть люди, для которых это важно. Есть конфессии христианские, для которых это важно. Кстати говоря, женщину, которая в такой конфессии, не надо переубеждать, не надо ей говорить: слушай, не покрывай голову. Ну, потому что она с этим выросла. Для нее это важно. Но возводить покрытие головы до признака духовности, ну, это все равно, что, например, сказать, что, ну, смотрите, я же не вижу, чтобы христиане сегодня продавали все, что есть у них, приходили в одно место и вместе жили, и жили вместе, да, как это было в Иерусалимской церкви. Я этого не вижу. Значит, духовности у них нет. Нет, в Священном Писании есть предписание и есть описание. То есть описана жизнь ранней церкви и предписана жизнь вот та, которая должна быть. Кстати, и для нас тоже. Кстати, тут тоже момент, я напомню, и мы тоже об этом сегодня говорили, с чем ассоциировалась женщина с непокрытой головой, она, или с кем? Она ассоциировалась с блудницей в том контексте. Вот это тоже важно помнить. Елена спрашивает: скажите, какая глава послания? Мы сегодня с вами в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Это один из самых, ну, скажем так, часто цитируемых в некоторых кругах, часто цитируемых фрагментов. А в других кругах это, в общем, никому не важно. В других кругах люди на это не обращают внимания. Еще в связи с этим, опять-таки, тут вопрос об уважении к братьям и сестрам. Представьте себе, что вы пришли в церковь, вы женщины, вы пришли в церковь, где принято покрывать голову. Вот там так принято. Из любви, из уважения к братьям и сестрам я очень надеюсь, что вы будете ее покрывать. Вы не будете говорить: слушайте, тут это все не обязательно и так далее. Ребята, а зачем? А в чем смысл? Я думаю, вы будете продолжать ее покрывать. Это тоже важно. Да, еще одна. Я просто расскажу сейчас маленькую-маленькую историю, которая была со мной в юности. Это одно из моих первых посещений церкви. Церковь евангельских христиан-баптистов. Было это очень давно. Я пришел тогда со своей одноклассницей. Учился еще в школе, вот, в выпускном классе. Пришел с одноклассницей. И я не понял, я не знал тогда, как и что делается. Я был уверен, что все женщины, девочки и женщины покрывают голову. А там по традиции было замужние покрывают голову или женщины покрывают голову. И незамужние или не женщины, девушки не покрывают. Я об этом не знал. Я сказал своей однокласснице: значит, нужно здесь покрыть голову. Она говорит: хорошо, нужно, без проблем. Она покрыла голову, мы приходим, ну, молодые, сколько там было, 17 лет. И вот мы выходим из церкви, она с покрытой головой, и сзади какая-то бабушка и комментирует следующую вещь. Стыд-то какой! Да чего же молодежь-то докатилась? И она явно, видно, что она смотрит на мою одноклассницу. Да чего же молодежь-то докатилась? Такая молодая и уже баба. Моя одноклассница просто расплакалась. Она не ожидала такого. Друзья дорогие, ратующие за то, что вот это признак духовности. У той бабушки голова была покрыта, только язык не укращен. Знаете, я вот об этом. И мы с вами сегодня призваны к тому, чтобы нести Божие Евангелие, не будучи соблазном ни для кого, настолько, насколько это возможно. Хотя само Евангелие тоже может быть соблазном для неверующих людей, но это само Евангелие, это другая история. Вот давайте просто об этом помнить. Завтра продолжим беседы, а пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.